сегодня у нас на самом деле тема «Брак, заключенный на небесах». И это сказано три раза. То есть говорит Гмара в трактате «Моэд Катан». Сказал Рав, написано три раза, что брак заключается на небесах. Написано в Торе, написано в пророках и написано в писаниях. В Торе написано Ян Лебен Бутуэль, да, то есть когда приходит Элиэзер для того, чтобы найти жену для Ицхака, он приходит в дом родителей Ривки, да, и говорят ему, отвечают ему Лаван и Бутуэль, и говорят, вау, это от Всевышнего. Из пророков, написанное в книге Шуфтим, Шимшон вообще такая очень интересная личность. Да, Шимшон, он был судьей, и его была функция помочь евреям, кроме того, что он судил еврейский народ, да, его была функция освободить евреев от иго филистимлян. И он это была функция, теперь как бы евреи в это время были очень слабы. Поэтому, если бы он просто вышел на войну, позвал евреев, сказал, вот, давайте пойдем на войну против филистимлян, так как потом Шмуэль делал, так как потом Давид делал, у него бы не получилось. То есть евреи бы за ним не пошли, во-первых. И даже если бы пошли, то это было бы недостаточно. Это было бы недостаточно, они бы все равно не победили. Поэтому тот путь, который Всевышний, как бы путь, который Всевышний придумал для Шимшона, то, что Шимшон попытался уговорить филистимлян, что это он сам. Да, то есть как бы это его личная проблема с филистимлянами. Поэтому он будет их, теперь как бы он сам, да, то есть как бы Шимшон, он был очень, очень сильный, у него было очень много способностей, но он все равно один. Поэтому то, что он делает все время своего правления, он постоянно мешает филистимлянам. Постоянно мыцых, как говорят на иврите, постоянно им делает всякие пакости. Да, ну как бы убивает их, делает им всякие пакости и так далее. И они его не воспринимают как часть еврейского народа, воспринимают его как своего, и поэтому евреев за него не наказывают. И первый раз, когда вот он пошел по этому пути, когда он видит филистимлянку и говорит родителям, возьмите мне ее в жены. И отец ему говорит, ты что, как бы евреек мало, ты судья, ты вообще, да, назир, как бы, ну, назир, ну, я не знаю, невозможно представить, как монах, это не монах, да, но есть понятие назир в еврейском народе, ты святой человек, чего филистимлянку взять, ну, как бы, ты что? И говорит дальше в пророках, сказано, что его родители не знали, что это от Всевышнего. Что эта идея взять филистимлянку, она была от Всевышнего именно для того, чтобы они его считали своим и не наказывали еврейский народ, когда он с ними воюет. И то, что интересно, то, что из этого пасука учат, то, что все от Всевышнего. Да, теперь как бы особенность этого в Шуфтим, то, что ну, как бы это не был брак постоянный, да, он не так долго они были женаты, он с этой женой, то есть практически вообще не были женаты. И тем не менее отсюда Тора учит, что это от Всевышнего. То есть как бы когда мы говорим от Всевышнего, это значит, они должны были пожениться. Да, это не всегда значит, что это будет брак навсегда. Да, это то, что можно выучить от Шимшона. И в книге Мишлей, в Писаниях написано «Байт ваон нахалат авот умяшем и шама скелет». Человек получает, когда его родители умирают, он может получить от родителей дом, он может получить от родителей землю, может получить от родителей деньги. Да, то есть как бы есть вещи, какие-то ценности, которые он получает от родителей. Но жена это от Всевышнего. Причем интересно обратить внимание, что здесь сказано «Иша маскелет». Да, маскелет, ну, как можно сказать, умная женщина, можно сказать, хорошая женщина. Да, это написано в Писаниях. И также в продолжении того же самого текста говорится, что сказал Шмуэль. Очень известный мидраш, что за 40 дней до того, как душа человека спускается в тело, выходит Бат-Коль, выходит город с неба, голос с неба и говорит: Бат, Плони или Плони, вот эта вот женщина для этого мужчины. Но приводит здесь возможность другую. Может быть, кто-то другой его опередит. Может быть, кто-то... То есть, как бы, есть брак, заключенный на небесах, который Всевышний решил, что вот она будет для него, но, может быть, кто-нибудь сможет его опередить с помощью молитвы, это будет плохо. Это будет плохо, говорит дальше Мидраш, значит, будет плохо, может быть, даже кто-нибудь из них умрет. Да, из-за того, что кто-нибудь другой очень сильно будет молиться. Из этого, ну, про это еще скажем потом тоже, но мы учим, что очень важно молиться для того, чтобы выйти замуж правильно. Да, есть молитва Ашла Кадош. Одна из моих девочек еще с Батмитсвы эту молитву говорила, вторая как бы немножко позже начала, но очень, очень хорошая молитва. Но не молиться об определенном человеке. То есть, как бы, даже если девушка с кем-то встречается, и он ей уже очень нравится, все равно не молиться о том, чтобы она вышла за него замуж, продолжать молиться за то, чтобы она вышла замуж за человека, который больше всего ей подходит. Это правильная молитва. Теперь, когда мы на самом деле, первый брак, мы, как бы, каждый урок у нас начинается с Хавы. Ну, как бы, что поделать? Первая женщина, женщина в Танахе, первая женщина в Танахе – это Хава. И на самом деле самое ясное, самое понятное, самое неоспоримое, самый неоспоримый брак на небесах был, когда Адам женился на Хаве. Почему-то самое неоспоримое, ну, понятно, не было других женщин, не было других мужчин, не было никакой возможности вообще задуматься, это мое или это не мое. Было сразу все понятно. Да, то есть, как бы, есть написано в Торе, как Всевышний творит женщину, да, что Всевышний не находит кого-то, кто бы мог быть парой мужчины, и он его усыпляет. Да, такая амнезия, не амнезия, анестезия, извиняюсь. И берет его ребро. Теперь, как бы, мы это объяснили на нашем первом занятии еще давно, как ребро. Но на иврите это значит цела. Да, у слова цела есть два понятия. Цела – это или ребро, или в математике цела – это сторона. Да, как бы сторона треугольника, сторона как бы чего-то – это сторона. То есть еще одно из объяснений, что, да, у мешкана, когда был мешкан, то каждая сторона мешкана называлась цела. И поэтому еще одно из объяснений, что они были созданы с двумя... ну, как бы, как сиамские близнецы, да, мужчина и женщина с двух сторон, и Всевышний их разъединил и поставил их, и обратил их друг к другу для того, чтобы они друг другу увидели, для того, чтобы они поженились. Да, то есть, как бы, вместе с Адамом была уже сотворена его жена. И было понятно, что, как бы, он, они женятся, да, нету никакого сомнения вообще. Говорит пасук: Захару накива барау там карашмам Адам. Всевышний назвал их человеком, не людьми. Как же Лилит? Хороший вопрос про Лилит. Я говорю еще раз, что я недостаточно, может быть, на самом деле, при подготовке к этому уроку нужно было более подробно изучить Лилит, но основная жена Адама – это Хава, это не Лилит. Я постараюсь, дай бог, на следующем уроке, на самом деле, уделить немножко время про Лилит. Мне нужно более серьезно, то есть я считаю, что недостаточно знаю те мидрашим, которые говорят про Лилит, для того, чтобы дать правильный ответ. Так что, Безрат Ашем Блинеда, я постараюсь это сделать на следующий урок. И теперь... Вот это понятность, это вот ясность того, что вот она для него, а он для нее, мы видим также у праотцов. Теперь как Авраам и Сара женятся, мы не знаем, нам это не написано, как бы вообще Тора умалчивает детстве и юности Авраама. Есть много мидрашим про это, но Тора про это умалчивает. Есть разные объяснения, почему на Тора про это умалчивает. Но мы посмотрим на вторую пару. Ицхак и Ривка. Ицхак и Ривка. Теперь первый шедух. Да, когда Авраам стареет, он знает, что в его обязанность входит найти жену для своего единственного сына. Сара уже умерла к тому времени, когда он, когда происходит это. Вау, если люди не евреи, браки тоже на небесах? Очевидно, да. Очевидно, да, но вопрос очень хороший. Поэтому на самом деле это стоит еще раз проверить. Но давайте как бы с данного момента пишите все вопросы, я постараюсь на них ответить в конце. Да, теперь Авраам, когда он стареет, ему нужно найти жену для Ицхака. Теперь у него проблема. Почему у него проблема? Потому что Ицхак очень святой. Авраам и Ицхак живут в Кнаане. Кнаан, ну, как бы все были гои, да, то есть как бы Авраам и Ицхак были два единственных. Опять же, да, я понимаю ваш вопрос. Опять же, как бы мне кажется, что да. То есть очень-очень логично, потому что как бы все и евреи, и не евреи, они потомки Адама и Евы. Да, тут как бы про всех людей сказано, что Всевышний назвал их вместе человеком, да, мужа и женой вместе человеком. То есть как бы муж и жена – это две половинки одного целого, и когда они женятся, эти две половинки соединяются, поэтому совершенно ясно, что это для всех. Вот, но опять же, стоит еще раз проверить это, хотя опять же мне это довольно-таки ясно. Вот, и сказано… Я возвращаюсь к Аврааму. Да, у него проблема, потому что в той стране, где они живут, живут не только не евреи, везде живут не евреи, они единственные евреи на свете, но еще и кнаанейцы, которые жили в том месте, жили в Израиле в то время, они были очень развратные. У них были очень плохие черты характера. То есть мы знаем про Содом. Да, Содом люди себя вели плохо. Я не буду сейчас подробно про это говорить, потому что не наша тема. Но Содом, он был в Кнаане, да, Содом был тоже в земле Израиля. И вообще, по большому счету, кнаанейцы, у них был очень низкий моральный уровень. И поэтому Авраам говорит Элиэзеру: Элиэзер, ты мне не берешь для моего сына жену отсюда, потому что у них очень плохие качества. И иди к моей семье, иди в мою семью. Они не евреи по алахе, потому что Авраам был первым евреем, но у них хороший качество характера, я их знаю, особенно у женщин. Да, как бы женщины, то есть Сара, она была племянницей Авраама, Ривка, да, и Рахель и Лея, вот как бы вся эта вот женская часть, они были очень праведные. И Авраам посылает Элиэзера именно к этой семье для того, чтобы найти праведную жену для Ицхака. И Ицхак молится. Теперь Ицхак молится. И в своей молитве он говорит: Всевышний, сделай мне случай. Акре нали фанай. Да, теперь слово акре, слово микре. Микре на иврите – это случай. Теперь, как верующие люди, мы знаем, что не бывает просто случаев, да, то есть как бы случай это всегда как бы от Всевышнего. Если перевернуть буквы, это слово микре, поменять буквы местами, получается рак мяшем, да, то есть рейшкув, поставим это в начале. Мы поговорим про повторные браки, мы поговорим, безрадочно, про смешанные браки. Хорошо, как бы про повторные браки мы поговорим, как бы мамаш, вот в нашем уроке, про смешанные браки, в ответах и вопросах Безрат Ашем. И Элиэзер молится Всевышнему, говорят: Всевышний, сделай мне чудо, но такое чудо, чтобы оно казалось как случай. Да, так молится Всевышний. И на самом деле Всевышний говорит Мидраш Перке Дераби Элиэзер, что Всевышний посылает ангела перед Элиэзером для того, чтобы встретить его с Ривкой. Да, теперь как бы Элиэзер говорит, сделай мне случай. Теперь он не просто говорит, просит у Всевышнего сделать ему чудо, чтобы оно показалось как случай. Он еще говорит, как. Да, то есть как бы дай Бог нам быть на уровне Элиэзера, чтобы мы могли просить у Всевышнего, Всевышний, сделай мне вот бадиюк так-то, точно так, так, так и так, и Всевышний его слушается. Делает вот ровно, как Элиэзер просит. Что Элиэзер просит? Он говорит, вот я сейчас прихожу в определенное место, пусть, пожалуйста, девушка, которая там будет, я попрошу у нее воды напиться. Она мне предложит напоить и меня, и моих верблюдов. Я буду знать, что это от Всевышнего. Ну да, то есть как бы Всевышний, я тебе делаю такой экзамен, и ты мне это, на этот экзамен, мне нужно по этому экзамену очень хорошую оценку. Да, как бы помоги мне, сделай это так. И говорит Паркет, говорит Мидраш, что Всевышний, да, конечно, конечно, ради тебя, ради Ицхака, ради Авраама, пожалуйста. Теперь, и что происходит? Говорит нам этот самый Мидраш, Ривка никогда не ходила пасти цон, пасти скот. Теперь Рахель и Лея, да, пасли скот, да, Рахель, да, пасла скот, но не Рахель, не было братьев. Братья, сыновья Лавана, они родились после того, когда упал Яаков, это было одно из благословений, которых им благословил Яаков, что у Лавана родятся мальчики, тоже они девочки. У Ривки был брат. Откуда мы знаем? Написано, у Ривки был брат Лаван. Так почему вдруг Ривка, девушка молодая, девочка, да, по некоторыми дрошами было 3 года, то есть как бы мы знаем, что возраст в то время, это не как возраст такой же, как у нас, это совершенно другие понятия, но молодая девушка из важной семьи, из богатой семьи идет сама пасти скот. Где вы про это слышали? Это на самом деле, говорит Мидраш, это было первый раз, единственный раз, что она выходит. Обычно это был дело ее брат, это делали рабы, слуги и так далее. И вот она выходит, и вот именно встречается с Элиэзером, и Элиэзер делает ей этот экзамен, который он хотел ей сделать. И это работает. Это работает. Она говорит, конечно, я напою и себя, и твоих верблюдов. И сразу после этого он ей дарит подарки. Он говорит, ой, как хорошо, вот тебя-то я искал. Одевает ей перстни, одевает ей браслеты, одевает ей серьги. И говорит, и после этого он спрашивает, кто ты? Да, она говорит, я дочка Батуэля, сестра Лавана. Говорит, вот тебя-то я искал, вот тебя-то я искал для того, чтобы ты вышла замуж за сына моего господина Авраама. Хорошо, хэппи-энд. Да, теперь, ну, кто такое делает? Как бы сначала говорит, вот ты мне нужна, сначала дарит ей подарки, а потом узнает, кто она и что она. Ну, как бы, не принято в наши времена, да, как бы, в наше время, что пока, как бы, уже решила на ней жениться, про нее более-менее все знаешь. Да, но так как мы, это можем понять, что было просто совершенно ясно, что это от Всевышнего. То есть, как бы, там была какая-то потрясающая ясность, и не было вообще никаких вопросов. У Элиэзера не было, не только у Элиэзера. Когда Элиэзер рассказывает эту историю Бетуэлю и Лавану, да, отцу и брату Ривке, которые были большими праведниками, вполне, как бы они знали, что как бы Авраам религиозный, да, Ицхак религиозный, но сами они были очень далеки от этого, они были совершенно идолопоклонниками. Когда Элиэзер рассказывает им всю эту историю, она говорит, вау, это от Всевышнего. И вот эту фразу, которую они говорят, оттуда учат, что браки заключаются на небесах. Теперь есть еще один интересный мидраш, который говорит, что 3 брака были заключены у колодца. Первый мы говорили, это Ицхак и Ривка. Также Яаков. Яаков тоже встречает Рахель, очевидно, у того же колодца, да, это было в том же месте. И третий у другого колодца, он тоже у колодца, это Муше. Муше, когда убегает от фараона, встречает дочек Итро у колодца, поет их, прогоняет тех, кто им мешал, и после этого он женится на Цепоре. И вообще вопрос, как бы, почему колодец? Что значит этот колодец? Теперь слово колодец, у него как бы есть очень много значений. Да, то есть как бы издательство Беэрот Эцхак, колодца Эцхака, то есть как бы Беэр это что-то, что извлекает что-то из глубины, да, это как бы что-то очень глубокое, то же самое, что брак, любовь, это что-то очень глубокое. Но кроме этого, у слова БР есть еще очень интересное значение, которое связано с израильской топографией именно. В Израиле не сейчас. Да, сейчас в Израиле вода, она идет или из Кинерета, или из подводных источников. В свое время, да, когда у нас не было водопровода, евреи в Израиле, у них было три источника воды. Это было или Маян, то есть как бы источник, ну как бы речек здесь практически нету, да, есть одна серьезная река Иордан, и кроме этого есть еще пара таких очень маленьких речек, то есть очень много Маянот, очень много маленьких источников таких. Это первый источник воды. Второй источник воды это БР, колодец. Третий источник воды называется Бор. Бор это дословно яма. Теперь что это такое? Во многих местах для того, чтобы собрать воду, евреи рыли такую большую яму, застилали ее очень хорошо, чтобы она не протекала, и делали каналы в эту яму, и тогда она собирала дождевую воду. И зимой она собирала дождевую воду, и целый год можно было ей пользоваться. Это называется бор. И теперь вот именно все вот эти три брака были заключены именно у БР, именно у колодца. Теперь вот эти вот три источника воды, чем они отличаются? Маян, источник, это только от Всевышнего. Да, то есть как бы совершенно естественная вода, когда совершенно естественный источник воды, только от Всевышнего. Бор, яма, это практически только от людей. То есть, как бы там очень много человек должен работать для того, чтобы это получилось. То есть, да, в конце концов, Всевышний испускает дождь, и в конце концов, это дождевая вода, но человек должен очень сильно для этого работать. БР это с одной стороны, берется, то есть БР как бы колодец, откуда берется вода? Вода в БР, в колодце, берется из подземельных источников. То есть, как бы вода протекает, собирается в какой-то момент, и колодец должен дойти до этой воды, и тогда можно брать воду. То есть, именно колодец это сочетание и как бы работа Всевышнего, и работа человека. И говорит Рав Шенфельд, это написано в Идабрут, тот, кто знает, что то же самое в браке. То есть в браке заключается на небесах, но от человека тоже требуется свой штадлют, тоже требуется стараться для того, чтобы получить то, что было сказано на небе. Теперь я хочу привести еще, теперь до того, как мы перейдем к другому типу браков, я хочу привести несколько примеров, как бы совершенно странных, да, непонятных. Да, например, не знаю, несколько, у нас не так много времени, но посмотрим. Да, например, Боаз и Рут. Да, то есть тот, кто читал книгу Рут перед праздником Шивот, в праздник Шивот, да, была Рут, моавитянка, которая проходит гиюр для того, чтобы выйти замуж за еврея, выходит замуж за еврея, как бы, еврей как бы не просто еврей, был принц Махлен из царского рода, сын Элимелеха. Рут делает гиюр, выходит за него замуж. После этого она еще раз проходит гиюр, потому что первый гиюр непонятно, был ли он точно по всем законам, потому что она его прошла для того, чтобы выйти замуж, а не из-за того, что она на самом деле прониклась верой во Всевышнего. И вот эта вот Рут Моавитянка, бывшая Моавитянка, да, после прохода гиюра, идет в Израиль вместе со своей свекровью. И они приходят в Израиль, и они бедные. Рут идет собирать подарки для бедных, ни много ни мало, в поле глава поколения Боаза. Именно очень короткое время после того, как у Боза умерла жена. И Боза ее видит, Боза ее встречает, они разговаривают, он понимает, что они родственники, и он понимает, что он может сделать, как бы это не... То есть есть понятие ибумы в иудаизме, я не буду в это сейчас углубляться, потому что это на самом деле не наша тема, но в конце концов он берет Рут в жены, и у них рождается ребенок, от которого в конце концов рождается царь Давида. Теперь, ну как бы, кто бы, то есть такой шедух изначально никто бы не сделал. Да, с одной стороны, есть глава поколения, с другой стороны, женщина, которая только что прошла гиюр, теперь как бы есть большая мицва жениться на герах. Да, есть большая мицва жениться на герах, жениться на детях гири, на детях герим. На самом деле, как бы, мицва, как бы, приближает геров, они как евреи 100%. Но мы здесь видим, как бы, главу поколения, и мы здесь видим женщину, которая сделала Гиюр очень хорошо, но она пришла из народа Муав. Теперь сказано в Торе, что нельзя жениться с народом Муав. И не было понятно еще в то время, этот запрет, он включает в себя только мужчин или женщин тоже. И Боаз сам устраивает суд. Да, он был главой Санедрина, ко всему прочему, был глава поколения, как мы говорим. И там решается, что запрет жениться на муавитянах относится только к мужчинам, а не к женщинам. И вот только-только-только решили, что Рут кошерна, и тут же она выходит замуж за главу поколения. Да, не совсем понятно. Не, то есть странно, да, все от Всевышнего. Откуда мы знаем, что это 100% от Всевышнего, потому что от них исходит царь Давид. Да, царь Давид, который был родоначальником рода царей, да, до царя Машеха. И есть еще один, я приведу пример, очень странной тоже свадьбы. Шломо Амелех. У него было много жен. И тот сын, который продолжил его царство после него, Рахаван, сын Наама Амунит. Сын Наама Амунитянки. То есть у нас есть Рут Муавитянка и Наама Амунитянка. И вот именно от нее, из всех жен Шломо, у него продолжается род. Род царя Давида, да, тот же род, который идет до Машеха. Да, говорит Мидраш, что как бы в конце жизни Шломо, он, у него там были свои проблемы со всякими дьяволами и так далее. И Ашмадай, самый главный, ну, Шед, не знаю, это дьявол по-русски, вот, смел сбросить его с престола и сделать так, что... То есть, как бы у Шломо было кольцо, да, перстень, который, пока у него был на руке, он правил практически всем миром. Ашмадай украл у него этот перстень, бросил его в море и сел на престол Шломо. Шломо пошел скитаться по миру. Да, это не написано прямым текстом, это мидраш. И вот он скитался, 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 встретил Наама. Да, женщина из Амона. Это параллельный народ Муаву, про который тоже был вопрос. Да, но Шломо, он уже после Боаза, уже как бы было решено, что можно на них жениться. Но все равно, и они женятся, и они очень бедные, и она ловит рыбу, и этим они питаются, и в одной из рыбин она, когда чистит эту рыбу, вскрывает живот, находит вот этот перстень Шломо, он одевает перстень, возвращается к нему рассудок, возвращается, и он идет и прогоняет этого Ашмада, и садится опять на свой престол. Вот это вот Наамонит. Да, тоже такой брак, ну, не совсем обычный. И у нас как бы очень много таких необычных браков, и говорится, что, да, все это брак с небес. Теперь я хочу привести еще один мидраш, написано в трактате Сута. Сута, причем в самом начале, в трактате Сута, на втором листе, первая страница, вот мама, да, в самом-самом-самом начале, сказано так, что Всевышний совершает браки по какому образу? По тому, что подходит каждому человеку, как ему подходит по его делам. Да, то есть человек, который делает добрые дела, он женится на хорошей жене. Человек, который делает плохие дела, у него будет плохая жена. И там же, в продолжении этой же самой Гмары, да, этого же самого Талмуда, сказано, приводится еще одна очень известная фраза, что тяжело свести двух людей так же, как разорвать море, да, как Крият Ямсов. То есть понятие Крият Ямсов, расхождение моря, когда евреи выходили из Египта, да, Красное море разошлось, и это было совершенное чудо. То есть как бы совершенное чудо, которое против всех вообще, против природы, абсолютно, да, то есть как бы по природе, ну, как бы вода, она должна всегда быть параллельной такой, да, как бы одной высоты, да, но здесь вдруг бац, море разошлось, оно стало двумя стенами, внутри прошли евреи, ну, как бы совершенное чудо. И говорит, что так же тяжело раскрыть море, как совершить брак. И задают вопрос, ведь сказано в другом месте, что за 40 дней до того, как душа человека спускается в тело, уже Всевышний говорит, кто на ком женится. Так что ж тяжело, как бы все ясно и понятно. И объясняют, это зивуг решен, это зивуг шени. Есть понятие первый брак, есть понятие второй брак. Первый брак сказано 40 дней до того, как душа спускается в тело, что кто на ком женится. Второй брак тяжело свести людей, как разорвать море. На том же уровне это тяжело. И задается большой вопрос. Что такое второй брак? Теперь самое простое объяснение. Да, как вопрос, который Мирим задала, и говорит это Арав Мишанс, да, один из Тусафот, да, у нас есть Раши, который комментирует и Тору, и Талмуд, и есть и Баалей Тусафот, которые, как бы, часть из них были внуками Раши, часть из них были люди того же поколения, евреи, которые жили в основном во Франции и Германии и трактовали Талмуд уже после Раши. И один из них говорит, да, совершенно есть понятие первый брак. Первый брак это первый человек, первая женщина, на которой женится мужчина, первый мужчина, на котором женится, за которого женщина выходит замуж. Второй брак это если первый брак не получился, да, если кто-то умер или если был развод, и они второй раз женятся, то вот это называется второй брак. И второй брак, то есть если первый брак, он простой, то второй брак очень тяжелый. Не имеется в виду отношения между ними тяжелые, имеется в виду найти. Да, то есть когда мы говорим про зиву, когда мы говорим про брак, мы говорим про вот именно найти свою пару и решить жениться на них, да, на нем, на ней. Да, мы не говорим про семейную жизнь, это как бы совершенно другая тема. Мы говорим про вот именно вот сойтись. Да, теперь мы это знаем, мы это видим. То есть мы видим, что многим людям намного тяжелее со вторым браком, чем как будто именно найти себе пару во второй раз, чем в первый. И статистически намного больше разводов у второго брака, чем во втором браке, чем в первом браке. Вот. То есть это как бы на самом деле мы чувствуем. Но кроме вот этого вот объяснения, Рава Шанс, есть еще другое объяснение, что такое зивук шени, что такое второй брак. И второе объяснение говорит нам Меири. Да, Меири в Бет-Хира, его сочинение тоже на Талмуде, большой комментатор Талмуда, называется в комментарии Бет-Хира, дом, избранный дом. Или дом выхода, или избранный дом, это просто как это перевести. И он говорит, что в основном все браки – это второй брак. Что это значит? Первый брак, как объясняет Маири, это то, что заключено человеку еще до рождения. За 40 дней Это первый брак. Второй брак – это человек, которого Всевышний ему подводит, как бы Всевышний как бы делает, чтобы они подошли по его делам. То есть вполне может быть, что был определенный человек. Теперь как бы я не хочу зайти в вопрос. Есть очень серьезный философский вопрос насчет знания и выбора. Да, то есть Всевышний знает все, что будет. Да, с другой стороны, у нас есть свобода выбора. Это очень серьезный философский вопрос. Я не хочу в него выходить, потому что у нас на самом деле нет для этого времени. Это как бы очень глубокий философский вопрос, как я говорю. Всевышний, с одной стороны, подбирает пары, еще когда они находятся в том мире, да, еще когда они души только, которые еще даже не спустились в этот мир, Всевышний уже подобрал пару. Но каждый человек, он Всевышний как бы его посылает его душу в определенную семью с определенными наклонностями и так далее. Но человек, у него есть свобода выбора. Он может стать лучше, чем те задатки, которые у него есть. Он может стать хуже, чем те задатки, которые у него есть. Да, то есть как бы мы знаем, что... Я отвечу на вопрос об Эзрат Ашем в конце, хорошо? Мы знаем, что... Ой, сбилась. Ничего, начну сначала. Вау. Мы знаем, что есть семьи, да, ну как бы большие праведники, хорошие родители, а дети... Ну, что поделать, не все дети вышли, как бы родители хотели. Бывает наоборот. Да, ребенок рождается в очень непростой семье, но выходит совершенно очень большой личностью. Да, и говорит Маири, что Всевышний изменяет его пару по тому, как человек себя ведет, и смотрит на него в тот момент, когда нужно найти ему жену. Именно в данный момент, да, это говорит тоже Равеля Лапьян, в тот момент, когда надо найти ему жену, Всевышний еще раз изменяет ту пару, которая ему подходит. И это называется зивук шени. По второму объяснению это называется зивук шени. То есть зивук шени, как бы второй брак, второе, ну не брак, второе, может быть, второй подходящий, да, ему человек. Это не обязательно второй брак после первого. Это может быть второй брак вместо первого. Да, то есть те две половинки одного целого, которые были установлены до рождения, Всевышний это меняет и подбирает ему вторую половинку. Это называется второй зивук шени. И это то, что иногда бывает тяжело найти. Когда мы, у нас есть в Торе, да, как бы наша тема это не зугьют, да, наша тема это не именно семейная жизнь, а тема это женщина в Торе. У нас есть классический пример этому из Торы. Классический пример это Леа. Леа и Яаков. Да, сказано про Лео, написано про нее прямым текстом, что ее глаза были ракот, ее глаза были мягкие. Что значит мягкие глаза? Да, ну как бы можно подобрать очень много разных прилагательных слову глаза. Да, но мягкие глаза, как бы это не совсем понятное прилагательное. И объясняет там Раши по тому, что говорят наши мудрецы, что все говорили «гдуля ли гадоль, ктана ли катан». Большая, старшая для старшего, младшая для младшего. Леа, старшая сестра, должна выйти замуж за старшего брата Исава. Рахель, младшая сестра, должна была выйти за младшего брата Яакова. Есть мидрашимы, есть комментаторы, которые объясняют, как бы это было. То есть, как бы это не просто сплетни того времени, это на самом деле у этого была своя, была такая идея. То есть, как бы это на самом деле могло быть, это опять же не просто сплетни того времени. Леа не хотела выходить за Исава и плакала и молилась. И столько времени она плакала и молилась, что Всевышний изменил ее сужденного И она вышла, вместо того, чтобы выйти замуж за Эсава, она вышла замуж за Яакова. Да, то есть совершенно прямой пример тому, что иногда Всевышний избирает нам, изменяет нам нашего сужденного. Теперь, как бы, когда это изменение происходит? Говорит Ташбец. Ташбец, как бы Рашбац, один из больших очень мудрецов средних веков, говорит, что если человек ведет себя так, как ему подходит вести себя по тому, где он родился, как он родился, каким он родился и так далее, то он женится вот именно на той женщине, которую Всевышний ему подобрал вот еще до того момента, как он родился. То же самое, как бы наоборот, да, то же самое женщина. Если человек ведет себя по-другому, да, изменяет как бы свои естественные пути или к лучшему, или в другую сторону, то Всевышний изменяет также его сужденную пару. И теперь, да, то есть как бы мы тут ответили на части вопросов уже, которые тут говорились, да, про первую встречу, про вторую встречу. Теперь я хочу привести еще один мидраш. Говорят, что в Израиле в свое время был такой интересный обряд, что спрашивали жениха короткое время после свадьбы: маца о муце, ты нашел или ты находишь? Что это за вопрос такой, нашел или находишь? Сказано про хорошую женщину в книге Мишлей: маца иша маца тов, нашел жену, нашел хорошее. Нашел жену, нашел хорошее. И в другой пасук, в том же книге Мишлей, сказано: моце они марми мават это иша, я нахожу жену еще хуже, чем смерть. Да, и как бы, когда вот жених молодой, ну, приходит к своим друзьям после свадьбы, некоторые после свадьбы спрашивают: ну, маца муце, что ты говоришь про свою жену, она хорошая или плохая? Ну, как бы, я не знаю, отвечали на это, не отвечали на это. Да, но написано, что вопрос задавали. Виленский Гаон объясняет, что это за странный вопрос, и говорит так: слово маца – это в прошедшем времени. Да, если человек считает, что он уже нашел свою жену, женщина, на которой он женился, это его, и больше он не ищет и не смотрит вокруг, может быть, мне нужно было бы жениться на ком-то другом, то же самое у женщины и мужчины, да, то же самое, как бы, если женщина решила, что она уже нашла своего мужа, и она не думает, может быть, стоило бы мне выйти замуж за такого или за такого, вот жалко, что я вышла замуж за Петю, вышла замуж за Сережу. Да, это называется маца. Нашел, он уже его нашел. И тогда это хорошо. И тогда их брак хороший. Если человек постоянно находится в процессе нахождения, он постоянно смотрит на свою жену, жена постоянно смотрит на его мужа и думает: вот на самом деле я его нашла, на самом деле он мне подходит, на самом деле его подходит. Может быть, я плохо искала, надо было поискать еще немножко. Вот тогда это может быть хуже смерти. Потому что должна быть какая-то уверенность в браке. Да, мы про это говорили еще раньше, Батах Балимбала, когда мы говорили о тех, кто тут находился, когда мы говорили про Эшет Хай, про праведную жену, что в браке должна быть уверенность. И последнее, чем я хочу закончить наш урок и перейти к вопросам, из того, что мы говорили, что можем выучить? Во-первых, когда Всевышний говорит «Зивуг ми ашамаем», Всевышний не обязуется, что вмешаться, как бы Всевышний не вмешивается активно в наш выбор. Что это значит? У Всевышнего для нас есть наша вторая половина. Всевышний обязуется нас с ней встретить. Всевышний не обязуется, чтобы мы сделали правильный... То есть как бы у нас есть возможность понять, что это он. но мы можем его пропустить. Такое бывает, к сожалению. Тогда будет зибук шени. Тогда как бы это тоже ситуация, когда Всевышний нам выбирает кого-то вместо него. Да, но опять же, Всевышний как бы с одной стороны заключает нам брак, с другой стороны он не забирает от нас свободу выбора. То же самое, что БР, да, колодец, Всевышний делает свою работу, мы должны тоже делать свою работу. Какую работу? Это стараться искать прямо. Да, стараться не вдаваться в те вопросы, в которые не надо вдаваться. Кто сомневается, посоветуйтесь. Как бы это для неженатых среди нас, да, как бы сказано. Посоветуйтесь с людьми, которым вы доверяете, которые знают, спросите. Очень часто муж немножко занимается шедухим. И как бы иногда из-за таких глупостей, как бы, люди отказываются встречаться друг с другом. Ну что, как бы, мне это иногда бывает странно даже. Да, теперь опять же, есть вещи, которые очень важны, понятно. Да, но если есть сомнения, посоветуйтесь. Как бы не говорите сразу нет, не говорите сразу да, есть сомнения, посоветуйтесь. Да, кроме этого, молитва. Молитва всегда помогает. И в-третьих, если мы хотим, чтобы у нас был очень хороший муж, то нам стоит улучшить свои дела. То есть, как бы, если мы будем очень хорошими, то Всевышний нам подберет очень хорошего мужа, Безрат Ашем. Для замужних среди нас идея немножко другая. Для замужних среди нас мы должны знать, что в конце концов тот человек, на котором мы женились, это от Всевышнего. Теперь, да, то есть как бы, несмотря на то, что иногда это может быть нам не совсем ясно и понятно. Есть комментатор Тольдот Ицхак, и он говорит так, там, где сказано, кстати, это про неевреев тоже говорится, да, это пасук, который говорится еще до Авраама, до евреев, что оставит человек своего отца и мать и найдет себе жену, и они станут одним. И говорит он так, что каждый раз, когда мужчина и женщина женятся, они встречаются с раем, в котором были Ганеден, да, с раем, в котором были Хава и Адам. У них есть возможность почувствовать и понять, что они как Адам и Хава, которые были единственны в этом мире. И есть также благословения, которые говорят, одно из семи благословений, которое говорится под хупой. Есимха Баганеден Микедем. Да, пусть Всевышний тебя поставит, как в Ганедене, то, что было раньше. Теперь, ну, как бы, ну, хорошо. То есть, как бы, есть брак, который рай. Есть брак, который, ну, не совсем рай. Почему тут рай упоминается? Это не только благословение того, чтобы нам там было хорошо в браке. Это благословение, чтобы мы чувствовали себя с мужем единственными в мире, как Адам и Хава. Других мужчин не существует, других женщин не существует. И тогда Безрат Ашем, Беэмет, будет Шломбайт. Вот, я перехожу к вопросам. У нас не так много времени на вопрос. Сначала посмотрю вопросы, на которых я не успела ответить в чат. Есть люди, не евреи, браки тоже на небесах. Опять же, то есть по логике, очевидно, да, Адам и Хава не были евреями, они были просто людьми. Есть очень, очень глубокий вопрос про то, что галут, изгнание усугубил смешанные браки. Что с этим? Я дам два направления ответа. Две возможности, про которые я думаю, вполне может быть, что есть еще другие возможности это объяснить. Одна из возможностей, про которых я думаю, то, что как бы из-за того, что Всевышний рассеян по всему миру, есть частички святости, которые разбросаны. Иногда эти частички святости попадают к неевреям. Да, теперь, когда эта частичка достаточно большая, то этот человек проходит гиюр. Да, становится евреем, становится паразелитом. Если это частички маленькие, может быть, что этот человек женится на еврейке, или эта женщина женится на еврею, у которого вот это вот есть частичка святости. Это одна из Один из ответов, про который я думаю. Второй ответ, опять же, Всевышний обязуется встретить нас нашим суждением. Всевышний не забирает у нас свободу выбора. То есть вполне может быть, что есть как бы явно и понятно, что человек женится не на том, на ком Всевышний хочет, чтобы он женился. Свобода выбора – это один из 13 принципов веры, и она есть всегда. Она и всегда, и в данном случае тоже. Если у мужчины это второй брак, у женщины первый, как это рассматривать? Это значит, что у женщины это второй брак по комментарию Маири. Что у женщины это второй брак не из-за того, что она второй раз замужем, а из-за того, что она изменила свои дела. Из-за того, что она стала вести себя лучше, скажем так, чем то, что ей планировалось. И поэтому как бы у нее второй брак с этой точки зрения, не с точки зрения хронологической, а с точки зрения идеологической, можно сказать. А, спасибо большое, да, за то, что вы говорили. Не хотят литовские мальчики георот, никак не хотят. А их нынче очень много, славные девочки, но не хотят маму расстраивать и так далее. Смотрите. В литовском мире есть очень много стереотипов. Очень много стереотипов. Теперь есть ситуации, когда такие браки, да, состоят, и как бы, я не знаю, это поможет или нет, но в хатитском мире стереотипов еще больше, насколько я знаю. Я не хочу сравнивать, но просто как бы... Вот я знаю, что есть очень много хороших девочек, которые сделали гиюр. Вообще есть больше хороших девочек, чем хороших мальчиков в любом возрасте, на любом уровне соблюдения. Проблема есть, которые таки да берут, есть которые да берут девочек, которые сделали гиюр. То, что я поняла. Иногда даже среди израильтян им легче взять девочку, которая сделала гиюр, чем среди русских. Не всегда, но такое тоже бывает. Что я могу сказать? Молитва, молитва и молитва. Молитва, молитва и молитва. И все те, кто занимается шедухим, очень большая мицва. У нас проблема не только с девочками, которые сделали гиюр. У нас проблема вообще с очень многими девочками и мальчиками, которые сидят и никак не могут найти свою пару. Поэтому на нас, на всех есть обязанность стараться и знакомить. И молитва, молитва и молитва. Как насчет повторного брака за первого мужа? Ну, чего, очень хорошо. Мицва. Мицва возвращать жену, с которой ты развелся. Мицва и очень, очень хорошая вещь. Считается, это
подождите,
первым или вторым браком, это уже математика. Это уже математика.
Прошу прощения, рабанит, но там же есть логическая тонкость. Можно жениться, если она ни с кем не была после этого.
Можно жениться, то она с кем не была, правильно? Да. Если она была с кем-то, он не может ее вернуть, несомненно. Даже не знаю, это тонкость, это как бы толстость даже. Это правда?
Мира, мы вам сейчас включим микрофон. Спасибо вам большое за ваше активное участие. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Спасибо большое, Рабанит и организаторам. У меня такой вопрос. Да, сейчас очень сложно делать. Я шатхани занимаюсь духами. И вот очень хотела привет. Ваш совет. Спасибо большое. Ваш совет, как вот побуждать этих кандидатов, чтобы они активнее участвовали в этих шедухах, соглашались на встречу, не боялись встречаться. Потому что такое ощущение, когда им предлагаешь поговори хотя бы по телефону, и посмотри, подходит, не подходит. Вообще, что они же думают, что прямо надо замуж выходить или жениться, разговаривая по телефону. Как поступать в этой ситуации, чтобы как-то их подвигать, все-таки быть активнее? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Смотрите, это известная проблема. Да, есть известная проблема, что люди не всегда хотят сделать изменения со своей жизнью. Вот вопросы, я не уверена, что вопрос, да, как их продвигать. Я думаю, что вопрос вообще, можете ли вы их подтолкнуть, да, более активно.
Да, конечно,
Это
да, ясно.
то есть у меня есть подружка, которая арт-терапевт, она молится, как правильно молиться, сейчас, секундочку. Она говорит, что всех нужно, необходимо отправить на терапию. Теперь, как бы, те, которые боятся идти на шидух, у них, несомненно, есть причина, почему они боятся. Да, или они боятся сделать выбор, или они боятся, потому что у них было что-то непростое в жизни, что они боятся что-то повториться, или они боятся, что у них будет такая же семья, как была у их родителей. То есть, как бы, мне тяжело ответить. То, что мы можем сделать, это как бы уговаривать и объяснять, насколько это важно. А кроме этого, на самом деле, можно попытаться это открыть, как бы, чего ты боишься, почему ты боишься. Может быть, как бы, то, что ты боишься, как бы, твои страхи, они нерациональны. Вот, понятно, что лучше всего этим занимаются люди, которых, как бы, у которых это их специальность, но не только. Теперь тут есть очень хороший вопрос.
Спасибо большое.
Когда, как, где можно молиться? Всегда и везде. Всегда и везде. Да, как можно больше. У одной из моих дочек есть молитва шла, тфилат шла, можно ее найти, очень хорошая молитва. Она ее приклеила к себе в сидур. Да, и каждый раз, когда она молилась Шмунайсру, да, она вставляла в Шмакулейну благословение, когда можем добавлять как бы свои личные молитвы, молитвы о шедухе. Да, ну вообще можно молиться любыми словами и так далее. Как правильно молиться? Очень важно не молиться об определенном человеке, а молиться, чтобы Всевышний послал мне того человека, с которым больше всего мне подходит, который больше всего, с которым мне будет лучше всего построить семью. Это правильная молитва. Теперь у нас уже практически закончилось время. Я хочу, как бы, если можно, в Толдоте, да, в Толдоте Шурун, будет я вместе со своей подружкой, мы проводим такую включительную, как бы, я не знаю, кто-то, из Израиля, не из Израиля, из Иерусалима, не из Иерусалима, кому это подходит. У нас есть, будет такая встреча в Толдоте Шурун в Йом-Шини ближайший, в ближайший понедельник в 8 вечера, встреча про воспитание подростков. То есть, в принципе, мы приготовили такую большую мастер-класс, такой на 10 встреч, но мы делаем вступительную встречу. Кто хочет, как бы, может прийти, посмотреть, узнать. Моше Кофетман, Рав Моше Кофетман этим занимается записью, и можно просто прийти в Йом Шини в 8 вечера в Тольдот Шурун.
А мы дадим рекламу обязательно в женских группах и в группах по воспитанию.
Реклама,
я думаю,
уже, я знаю, что реклама уже существует. То есть, как бы, в Толдот
да,
уже начали спросить рекламу. Вот, она уже есть.
Да, спасибо.
Ну, большое спасибо за внимание, большое спасибо за участие, за очень глубокие вопросы.
Спасибо вам большое. Можно еще из личной практики добавить подтверждение ваших слов, да? Одну минутку только. То, что вы все сказали, хотела бы подытожить, потому что у меня повторный брак, и когда я имела за спиной опыт первого брака, соответственно, я на всех кандидатов смотрела с позиции того человека. И мне это очень сильно мешало на шедухах. Это Мира, и для вас я тоже говорю. И мне предложили сделать типуль, то есть терапию пройти. И главной целью этой терапии была мысль такая, что я должна полностью высвободиться от этих предрассудков, освободить кли. То есть сосуд должен быть пустым, прежде чем его чем-то наполнить, из него нужно выплеснуть все старое. И это я проходила вместе с моей же Шатханит. И постепенно, работая над вот этими страхами, над предрассудками, постепенно-постепенно я чувствовала, как я действительно начинаю быть готовой принять нового человека в своей жизни. И абсолютно стерла все воспоминания о предыдущем опыте. И как только я искренне себя приняла в этом качестве, поверьте, сразу же первый шедух, он стал последним. Все.
Вау.
Чего всем и желаю. Поэтому это действительно нужно заставить себя. Надо признать, да, у меня проблемы. Как люди ходят к психологу, там борются с депрессией, там
То же самое и здесь. Надо помочь себе.
Большое спасибо.
Спасибо.
И на самом деле, да, очень вообще как бы терапия – это очень-очень важная вещь, очень многим она нужна. Не нужно быть ненормальным для того, чтобы пойти на терапию, нужно совершенно нормальным людям для того, чтобы на самом деле освободиться от некоторых вещей, которые к нам прилипли, и они нам уже не нужны.
Да, и начинай с чистого листа. Да.
Да.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, Ирина, спасибо большое. Да, спасибо за внимание.